Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 20-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем этот канон в том виде, как он исполняется на богослужении утренней четверга пятой седмицы Великого Поста, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». Эта служба в нашей приходской практике совершается обычно накануне вечером, то есть в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. Вот на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужения первых четырех дней Великого Поста, когда на повечериях, на вечерних службах он читается частями. Сегодня мы продолжаем читать третью песнь Великого канона. В прошлый раз мы разобрали тропарь, который обращается к теме проступка Хама, сына Ноева, сравнивает наше стремление осуждать ближнего с тем, как Хам смеялся над наготой отца своего. Но вот сегодня читаем следующий тропарь, который говорит о двух других сыновьях Ноя, Симе и Иафете. «Благословение Симова не наследовало еси, душе окаянная, ни пространное одержание, якоже Иафев, имела еси на земли оставления». После того, как сыновья Ноя, Сим и Иафет, покрыли наготу своего отца, Ной произнес проклятие на Хама и благословение на двух других своих сыновей. В 9 главе книги «Бытия» в 26-27 стихах мы читаем: «Потом сказал Ной: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И вот автор покаянного канона пишет: «Благословение Симова не наследовало еси душе окаянная». Слово «окаянный» — это важное слово из того разряда слов, которые Ольга Александровна Седокова предложила называть церковнославяно-русскими паронимами. Это слова, имеющие разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. Так вот, слово «окаянный» в церковнославянском языке значит «несчастный, находящийся в бедственном положении». «Благословение Симова не наследовало еси душе окаянная», то есть ты не наследовала благословение Сима, несчастная душа. «Наследовала еси», переводим «ты наследовала», то есть «еси» заменяем на слово «ты» при переводе на русский язык. Далее: «Ни пространное одержание, якоже Иафев, имела еси на земли оставления». Отметим церковнославянскую форму имени Иафев, тогда как в русской Библии мы читаем Иафет с буквой «Т». Дело в том, что в церковнославянской графике вот в этом слове Иафев первый звук «Ф» обозначается буквой «Ферт», это буква, совпадающая с буквой «Ф» современного русского алфавита, а вот последний звук «Ф» обозначается буквой «фита». Это буква, которой нет уже в современном русском алфавите. Она есть в церковнославянском и в греческом. Но вот в греческом эта буква обозначает звук, близкий к «т». Поэтому в русской Библии «Иафет» с буквой «т». Можно отметить, что те имена, которые по-церковнославянски пишутся через «фиту», они в европейских языках произносятся через «т». Ну вот, например, Марфа – это имя в церковнославянском языке пишется через букву «фита». В европейских языках ему соответствует имя Марта. Также имя Фома пишется с буквой «фита» церковнославянской орфографии. А в европейских языках есть такие имена, как Томас, Том. Это соответствие как раз вот этому имени. Итак, по-церковнославянски Иафиф с буквой «фита» на конце. В русской Библии Иафет. «Ни пространное одержание, як уже Иафиф, имела еси на земли оставления». Пространное, то есть просторное, широкое, одержание. Слово это значит «владение». Слово «держава» в церковнославянском языке может иметь значение «власть». Одержание, слово, содержащее тот же корень, владение, то, что находится во власти, во владении. Итак, пространное одержание, обширное владение. В Библии мы читаем слова, сказанные Ноем Иафиту: «Да распространит Бог Иафита». «Да распространит», и здесь в тропаре канона слово с тем же корнем «пространное одержание». «На земли оставления». Оставление, прощение на земли. Здесь церковнославянская форма дательного падежа. На земле прощения. Итак, благословение Симова не наследовало еси душе окаянное, ни пространное одержание, як уже Иафиф, имело еси на земли оставления. Несчастная душа, ты не наследовала благословение Сима, и не получила, как Иафет, обширного владения на земле прощения. Таким может быть перевод на русский язык. Обратимся теперь к размышлениям епископа Виссариона Нечаева, русского церковного деятеля XIX века, по поводу тропаря, прочитанного нами. «Вслед за проклятием непочтительному хаму Ной изрек благословение старшим сыновьям, Симу и Иафиту, заслужившим его благоволение той почтительностью к нему и целомудренной скромностью, с какой они покрыли наготу его. Благословение Симу состояло в том, что среди его потомства сохранится истинное богопочтение, что истинный Бог будет Богом Сима и его племени». Отметим, что именно из потомства Сима в соответствии с Библией произошел еврейский народ. «Благословение Иафиту, — пишет далее епископ Виссарион, — состояло в предречении, что его племя шире всех распространится по лицу земли, будет иметь на ней пространное одержание и со временем войдет в шатры Симовы, то есть оставит языческие заблуждения и вступит в духовное религиозное общение с Симом, войдет в состав Церкви Божией, которой сначала будут принадлежать одни потомки Сима. То и другое предречение сбылось в судьбах потомков Сима и Иафита. До появления в мире Христа Спасителя истинное богопочтение сосредоточивалось в той части потомства Симова, которая произошла от Авраама через Иакова, в одном избранном народе Божием. Но с пришествием Христовым Церковь вышла за пределы этого народа. Христос, по плоти один из потомков Симовых, пришел для спасения всех людей на свете и повелел своим апостолам собрать в его Церковь все народы. Этим благом воспользовались преимущественно потомки Иафита. Но дело не в том одном, чтобы процветала Церковь Христова и сохранялось в мире истинное богопочтение. Не в том, чтобы в этом только отношении исполнилось благословение Божие, данное через Ноя, Симу и Иафиту, а в том, чтобы я лично был истинным членом Церкви Божией, истинным богочтителем, истинным наследником обетований Божиих, дарованных Церкви. Горе мне, если я принадлежу к Церкви Божией только по имени, если Бог Симов пребывающий в ней, далек от моего сердца, если я исповедую его устами, а житием чужд общение с ним, забываю его и не ревную об угождении ему. Горе мне, если я, будучи членом духовной семьи, имеющей пространное одержание во всех странах мира, пренебрегаю разнообразными, предлагаемыми в ней, то есть в церкви, средствами спасения, и живу среди нее, как бы пришелец, не участвуя в благах, предоставленных истинным ее чадом. Другие, имея общение с церковью, находят в ней землю оставления, то есть утешения и отрады, как бы рай духовный. А я не знаком с этим утешением и отрадой, и, окруженный обильной духовной пищей и питьем, изнываю от голода и жажды, не питая себя ни Словом Божиим, ни благодатью таинств, ни молитвой, или едва прикасаюсь устами к этим видам духовного питания. Находясь в таком жалком состоянии, я не наследник благословения Божия Симу и Иафету, и недалек от опасности утратить вечное наследие в Царстве Славы. Сохрани меня, Господь, от всей опасности». Следующий тропарь обращается к истории патриарха Авраама. «От земли Харран изыди от греха, душе моя, гряди в землю точащую, присно животное нетление, еже Авраам наследствова». Здесь вспоминается библейская история, рассказанная в 12 главе книги «Бытия», в которой читаем: «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и прошел Авраам по земле сей по длине ее до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. Явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Вот здесь рассказывается о том, как Авраам, который позднее в Библии называется Авраам, по повелению Божию вышел из Харана. Это город и земля в северо-восточной части Месопотамии, и пошел в землю ханаанскую, то есть в Палестину. По толкованию комментаторов, повеление Аврааму уйти из Харана было связано с тем, что там процветало идолопоклонство. Авраам же сохранял веру в истинного Бога. Итак, «от земли Харан изыди от греха, душе моя», читаем в тропаре канона, «душа моя, выйди из земли Харан от греха». Далее по-церковнославянски «гряди в землю, точащую присно животное нетление». Точащую, то есть источающую, являющуюся источником нетления, бессмертия, вечно живого нетления. В Библии о земле хананейской, о Палестине, мы читаем, что это земля, в которой течет молоко и мед. По-церковнославянски «земля кипящая млеком и медом». Такое выражение находим, например, в 8 стихе 3 главы книги «Исход». «Земля кипящая млеком и медом». Так Бог, обращаясь к Моисею, называет ту землю, куда Он повелевает вывести еврейский народ из Египта. Слово «кипети» в церковнославянском языке значит «изобиловать», «бить ключом». То есть земля кипящая млеком и медом, земля изобилующая молоком и медом, земля, из которой бьет ключом молоко и мед. Такое вот образное описание плодородия палестинской земли. Ну и вот здесь, в тропаре канона, на месте слова «точащая», «гряди в землю точащую присно животное нетление», употребляется то же самое греческое слово, если мы обратимся к греческому оригиналу этого тропаря, то же самое греческое слово, которое употреблено в греческом тексте Ветхого Завета на месте славянского «кипящая», в землю кипящую млеком и медом, читаем в книге «Исход», в 8 стихе 3 главы. И вот здесь, в тропаре канона, в землю точащую, присно животное нетление. По-церковнославянски здесь слова разные, но по-гречески употреблено одно и то же слово «реусан», источающую, изобилующую. Ну, в соответствии с текстом тропаря, вот это вот вечно живое бессмертие. То есть здесь библейский образ истолкован в аллегорическом смысле, в духовном смысле. Земля, источающая не молоко и мед, а вечно живое бессмертие, вечно живое нетление. Заканчивается этот тропарь словами «Еже Авраам наследствова», то есть которое Авраам получил в наследие. «От земли Харан изыди, от греха душе моя, гряди в землю точащую присно животное нетление, еже Авраам наследствова. Душа моя, выйди из земли Харан от греха и иди в землю, изобилующую вечно живым бессмертием, которое Авраам получил в наследие». Епископ Виссарион Нечаев предлагает следующее размышление по поводу этого тропаря. «После столпотворения вавилонского рассеяние племен сопровождалось оскудением между ними истинного богопочтения. Предания веры стали постепенно забываться и смешиваться с заблуждениями. Языческое суеверие проникло даже в племя Симова, предназначенное Господом, как видно из пророчества Ноя о его сыновьях, для сохранения истинной веры и обетований о Христе. Надлежало принять меры к тому, чтобы во тьме нечестия совсем не померк свет веры. И вот на служение этому святому делу Господь призывает Авраама. Авраам, по повелению Божию, должен был удалиться с родины своей, земли халдейской, и пойти из Харана в землю ханаанскую, где должен жить странником, пока не достигнет небесного отечества, земли, точащей присно животное нетление. Конечно, нелегко было Аврааму расстаться с родными местами и идти в незнакомую страну. Но Господу Богу угодно было потребовать от него такой жертвы для того, чтобы, согласно с его предназначением, воспитать его в послушании и преданности воле Божией. «Подобно Аврааму, удалившемуся из Харана по повелению Божию, и ты, душа, изыди от греха», то есть из области греха. Область греха есть мир во зле лежащий, с его суетой, с его нечистыми удовольствиями, с его тленными благами, с его нехристианскими обычаями. Область эта так обширна, что захватывает собой даже пустынножителей, оставляющих позади себя мир и его соблазны. Они бегут от мира, а мир преследует их во глубине пустыни, возбуждая в них воспоминания о мирских нечистых радостях, сожаления о них, мечты о них и желание возвратиться к ним. Итак, если и пустыня не спасает от греха, господствующего в мире, то, значит, дело не в том, чтобы только внешним образом удалиться от мира. Внешнее удаление от мира при внутреннем влечении к нему бесполезно. Не телом, а духом старайся бежать из мира. Старайся, живя в мире, так настроить себя, чтобы приближающиеся к тебе отвне соблазны не встречали в тебе сочувствия, чтобы ты, слыша, не слышал, видя, не видел того, что может растлить твою душу. Помни учение Слова Божия об отношении христианина к миру. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 15-16. «Пользующиеся миром сим должны быть, как не пользующиеся», читаем в первом послании Коринфянам, 7 глава, 31 стих. «Чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Истинный христианин крепко борется с мирскими соблазнами, зная, что увлекающийся соблазнами находится в опасности попасть в гиену огненную. Он никогда не пристрастится к благам мира, ибо знает, что мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Он не забывает, что мы не вечные жильцы этого мира, что мы призваны к участию вместе с Авраамом в присноживотном наследии на земле обетованной, то есть в благах Царства Небесного. Земля ханаанская, текущая медом и молоком, в которую Авраам пришел из Харана, была только предизображением Небесного Царства, в котором он, как отец верующих, блаженствует вместе с возлежащими на лоне его праведниками. К достижению этого блаженства и ты, душа христианская, стремись с таким же послушанием и преданностью воли Господа, призывающего тебя в свое царство и славу, какие показал Авраам, услышав повеление Божие уходить из Харана. Тебя никто не гонит из мира в пустыню. Живи в мире, занимайся сколько угодно делами житейскими, но в то же время не забывай о небе, воздыхай о потерянном рае. Все, что не делаешь, делай во славу Божию, и тогда мир будет для тебя путем к Царству Небесному». Следующий тропарь. «Авраама слышала Иси, душе моя, древле оставльша землю, отечество, и бывша пришельца, сего произволению подражай». Здесь развивается та же тема, говорится о том же библейском сюжете выхода Авраама из родной его земли, в которой он родился, в другую землю по повелению Божию. «Авраама слышала Иси, душе моя, древле оставльша землю отечества». «Душа моя, ты слышала об Аврааме». Здесь винительный падеж, управление глагола, не совпадающее с русским языком. По-русски мы скажем «слышать о ком, о чем», а здесь с винительным падежом «Авраама слышала Еси». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого, что». «Авраама слышала Еси, душе моя, древле оставльша землю отечества». «Оставльша» — причастие от глагола «оставити». В церковнославянском языке мы можем встретить и более позднюю грамматическую форму «оставивша». Здесь форма более древняя «оставльша», то есть «оставившего», в древности «оставившего землю отца». Далее и «бывша пришельца». Здесь конструкция «двойной винительный падеж» «Авраама, бывша пришельца». «Пришельца» — слово в винительном падеже, «Авраама» — слово в винительном падеже. Одно из этих слов, входящих в синтаксическую конструкцию «двойной винительный падеж», надо перевести на русский язык «творительным падежом». «Бывша пришельца», то есть «ставшего пришельцем» или «ставшего странником». «Сего произволению подражай». «Произволению», то есть «решению», произвольному, добровольному, подражай его добровольному решению, подчиниться Богу. «Авраама слышала Иси, душе моя, древле оставльша землю отечества, и бывша пришельца, сего произволению подражай. Душа моя, ты слышала об Аврааме, в древности оставившем землю отца, об Аврааме, сделавшемся странником, пришельцем, подражай его добровольному решению». Епископ Виссарион Нечаев следующим образом комментирует этот тропарь. «Всякий из нас, если войдет в положение Авраама, найдет, что ему нелегко было расстаться с родной страной, с родными и знаемыми, променять удобства оседлой жизни на неизбежные трудности жизни страннической. Но подобного подвига самоотвержения требует Господь Иисус Христос от каждого из Своих последователей. «Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин, и иже любит сына или дщерь, паче мене, несть мене достоин», читаем в Евангелии. Случается, что человеку, обремененному многочисленным семейством и лишенному средств содержать его, представляется возможность поправить свое положение поступком или предприятием, противным христианской совести. Жена и дети уговаривают его не стесняться внушениями христианской совести и спасти их от нищеты и унижения. Он может уступить искушению и разбогатеть, или воспротивиться ему и остаться с семейством в нищете и унижении. В первом случае он явится неверным Христу, недостойным Его. В последнем – истинным последователем Его и вместе подражателем Авраама, из послушания и любви к Господу, победившего в себе естественную привязанность к родине и родным и обрекшего себя на трудности странничества. Подобно Аврааму, и ты, душа христианская, должна любить Господа твоего больше всего на свете, и из любви и послушания Ему должна быть готова на все подвиги самоотвержения для славы имени Его. Лучше остаться истинным христианином, сохранить духовное родство со Христом, чем по пристрастию к земному родству оказаться неверным Христу. Подражай, душа христианская, и тому произволению Авраама, по которому он жил среди хананеев, как пришелец и странник. Далее епископ Виссарион цитирует фрагмент одной из проповедей святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. «Если, например, приближается похоть плотская и призывает к чувственному наслаждению, ты можешь отвечать ей: удались от меня, я пришелец и странник, на пути не пиршествуют и не роскошествуют, благовидная или неблаговидная гостиница, суровая или несуровая пища, мягкий или жесткий одр немного разнствуют для странника. Благодушно перенеся лишение моего странничества, безмерно буду вознагражден утешениями в моем отечестве. Если похоть очес представит воображению тленное богатство и скажет: для чего тебе мало иметь, для чего не стараешься иметь более, отвечай и ей: я пришелец и странник, для странника часто удобнее нести с собой мало, нежели много. Сохранив себя в странничестве, в отечестве найду себе сокровища, которых ни червь, ни тля тлит, и татие не подкопывают, не крадут. Если гордость житейская станет докучать тебе, зачем ты недостаточно возвышен, недостаточно почтен, и ей скажи: не смущай меня напрасно, я здесь пришелец и странник, а имею такое высокое отечество, пред которым и возвышенное, и униженное на земле едва приметно и равно ничтожно. Горами ли, дебрями ли ведет меня невидимая рука провидения, все равно, только бы привела меня в мое горнее отечество». Кончается цитата из проповеди святителя Филарета, и далее епископ Виссарион завершает это размышление. Таковы размышления, какие внушает каждому воззрение на временную жизнь, как на странничество. Если ты, душа христианская, будешь руководствоваться сими и подобными размышлениями и устроять по ним свою жизнь и деятельность, то поистине будешь подражать произволению Авраама, пришельца и странника. На этом мы сегодня закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.